имеем особое преимущество иметь и новый материал для субботней школы. Сегодня у нас 8 текстов первой главы. 8 текстов первой главы. Хотели бы сразу приступить к тексту. Пожалуйста, Антоновна, читаем первый текст. Или Витальевна, вас открыто, поэтому читаем не торопясь сразу. И как можно громче.
Откровение Иисуса Христа,
которое... Благодарю. Как книга сама себя характеризует?
Открывает Христа. Книга о Христе.
Значит, книга о Христе. Хорошая мысль. А кто еще как видит?
Христос передает вести.
Да. Значит, заметьте, откровение очень интересно написано. Первая мысль, ну, сразу бросается в глаза, что несколько значений откровения может иметь. Например, вот уже читаем первый текст, и здесь видим какую особенность. Что простое выражение, которое написано здесь, можно понимать двояко. Так, провокационный вопрос, кто решится ответить. Так какое правильно? Это о Христе или от Христа?
И так, и так.
От Христа о Христе.
Ну вот если бы поставить так вопрос, какое правильно?
Ну, если даже не правильно, а конкретно, то Христос передает откровение события, которые должны произойти. То есть Христос передает через Иоанна. Но Иоанн описывает...
Значит, вы за то, что это от Иисуса.
От Иисуса.
Кто-то за то, что это о Христе. Так вот, дорогие друзья, когда читаем Откровение, то здесь очень рискованно останавливаться на чем-то одном. Потому что Откровение так написано, где одно выражение может иметь несколько значений. Значит, первое, во что мы должны уверовать с вами, что само Откровение... Оно не может быть, ну, как бы, до конца истолковано, и вы можете сказать, что это одно единственно правильное значение этой фразы. Хорошо, мы двинемся чуть-чуть дальше. Витальевна, читайте дальше.
Которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре.
Минуточку. Значит, чье это откровение?
Которое дал Бог.
Да. Значит, помните, что мы там здорово настаивали на том, что это откровение от кого? От Христа. Но в действительности, когда в текст мы вчитываемся, то мы видим, что это откровение Бога, которое Он дал Христу Иисусу. Павлович, можешь перечислить лесенку? Лесенку передачи книги Откровения. Ну, как она к нам пришла?
Бог дал Христу, Христос дал через ангела своего Иоанна.
Иоанну. А дальше? А Иоанн семи церквам. Благодарю. Ну и что, на этом оно как-то остановилось? Или оно как-то продолжение еще имеет?
Ну, а церквам идет уже передача последнему времени. Тех событий, которые ожидаются в нашем времени.
Уважаемый читающий и слушающий.
Да. Значит, смотрите, откровение замыслено так, что оно приходит в церковь, и дальше мы как бы в такую эстафету включаемся. Отец, Христос, ангелы, семь церквей, а потом уже и мы к этому подключаемся. Потому что откровение, которое приходит уже теперь к нам, то условие благословения, Александровна, прочитайте третий текст.
Блажен читающие и слушающие слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем.
Минутку, Александровна, почему читающий в единственном числе, а слушающие в множественном числе?
И соблюдающие, да? Читал же один.
Почему читает? Потому что один должен говорить, а все должны слушать. Один читает, а все слушают.
Ну не, но согласно того времени свитки были очень дорогими.
Ну, да.
Поэтому если на церковь приходило одно письмо,
кожаное,
то оно было очень ценным, было в одном экземпляре, и читающий мог быть только один. Значит, читающий в единственном числе только потому, что он был один читающий. А слушающих могло быть уже могло быть большее количество. Но какое общее требование и к читающему, и к слушающему пищи? Антоновна, не найдете там?
И соблюдающие написанное в нем.
Да. Значит, какое назначение вот книги Откровения, конечная цель? Вот какая конечная цель книги Откровения?
Конечно, это блаженный.
Что-то который надо соблюсти. Вот когда ты читаешь 10 заповедей, кажется легко. Делай, не делай. Да? Еще там законы, когда читаешь. Так поступайте, так не поступайте. Да. В Откровении таких,
заповедей.
Так прямо вот Господь не говорит. Он говорит по-другому. И вот надо понять, что же ты должен соблюдать.
Да.
Это не просто.
Да, значит, смотрите, как мы не зря остановились на слове откровения в самом начале. Потому что, видите, соблюсти откровение можно только тогда, когда до твоего сознания дойдет, что лично для тебя означает вот эта фраза. Ну, как мы сейчас читали, откровение Иисуса Христа. Наверное, надо сказать еще одну важную мысль, что мы попробуем книгу Откровения проходить, пытаясь вот такой мыслью, руководствуясь. Что означает само слово Откровение, апокалипсис?
Сейчас
кто-то
прочитаем.
Может сказать?
Сейчас прочитаем по подстрочнику.
Снятие покрова.
Да.
Открытие, обнажение, раскрытие, снятие покрывала, откровение, явление, просвещение, обнажение, раскрытие, обнаружение.
Тайное,
в общем, да, мы попробуем взять два слова. Это снятие как бы покрывала. Ну вот окошко вам надо уже утром открываете. Вы берете и
отодвигаете,
и вас уже панорама в окне. Значит, что означает вот это выражение снятие, если допустить, что это снятие покрывала?
Ну, Ветхий Завет говорит, до сих пор покрывало это остается на их.
Если мы понимаем, что дьявол на небе сказал, ну, что вот Иисус не такой, то получается откровение это в том, чтобы снять у всех с глаз вот эту пелену, чтобы все увидели действительно, каков Бог, открыть правду о Боге.
Да, но я употреблю такое выражение, думаю, правильно поймете. Это снятие покрывало в первую очередь с Иисуса Христа. Понимаете?
Кто был,
да, кто был? Кем в действительности является Иисус? Пока держите эту мысль, мы сейчас будем немножко читать, может быть, или в следующих уроках. ну, одну фразу надо сказать, чтобы мысль была закончена. Оказывается, что если евангелисты описывали земную жизнь Иисуса Христа, то что книга Откровения делает? Она описывает Иисуса Христа Небесного. Могли бы вы вспомнить какой-то текст из Писания, где кроме Иоанна, также мы имеем свидетельство, что это мы справим?
Евреям Павел говорит, первосвященник наш, да, вошедший.
Ну, громко, чтобы я не повторял.
Ой, не с кровью волов и тельцов, а со своей кровью вошедший, восседший, там, ясной Бога, по-моему. Да?
Да, значит, сказано, мы имеем, слышите, мы имеем не такого первосвященника. И дальше он описывает, какой Иисус небесный. А что еще Павел по этому поводу говорил? Может кто-то вспомнить? В одном месте он говорит, если мы раньше и знали, кто-то продолжит фразу?
Христа по плоти.
Знали Христа по плоти. Какого это Христа? Это вот такого, как он описан в Евангелии. То теперь, говорит, мы такого Христа уже что? Не знаем. Почему не знаем такого? Потому что знаем небесного. И небесный практически затмевает всю славу, которая у Христа была, как земного, ну вот, Бога-человека, когда он служил, да, да. Когда он был во плоти. Третий текст мы... Или, значит, может быть, у кого возникают вопросы, то будем пробовать, насколько это возможно, сразу и осиливать по ходу текста. Павел Иванович, пожалуйста, четвертый текст огласите.
Иоанн семи церквам в Азии, благодать вам и мир от сущего и бывшего и приходящего, и от семи духов, которые пред престолом его. И от Иисуса Христа, который свидетель верный, первенец мертвых и начальник царей земли.
Хорошо, давай по порядку. Как... Что мы из этого сразу можем извлечь для себя?
Приветствует церковь. Находящаяся в Азии.
По идее мы видим в Троицу. Иисус.
Да, Дух. Ну давайте по порядку. Иоанн кому?
Церквам.
Семи церквам. Сразу первый вопрос. Что в Азии было только семь церквей?
Больше было.
Было больше. Почему вот он говорит о семи церквах?
Семь – число полноты, образное выражение. То есть как бы в семи церквах, характеристики семи церквей отобразились все.
Да, значит, в связи с тем, что откровение не всегда носит прямой характер, то... Выбрав семь церквей в Азии, Христос какую цель преследовал? Вот выбрав семь церквей в Азии, какую цель он преследует?
Раскрыть полноту.
Вы знаете, мне тут кажется, что когда он писал, он, наверное, уже видел Христа, ходящего среди светильников, держащего звезды в руках.
Ну, согласен я с вашей мыслью, но мы же хотим вот сейчас осилить такой вопрос. Почему выбирают семь церквей и что Иоанн, какую цель преследует?
По-видимому, эти семь церквей более исповедовали то, что проповедовал Павел.
и приняли эту весть.
Ну, то есть здесь, очевидно, имеет место 7 буквальных церквей, 7 реальных церквей, но еще с перспективой, что эти 7 церквей отражают еще будущую некоторую
реальность. Вспомнил. Фокус в том, что вот эти вот 7 церквей находились территориально таким образом, что попасть в каждую последующую можно пройти только через предыдущую. Там рельеф местности был такой, что сначала у нас Ефес, а потом далее и до Ладики. Можно было попасть, пройти вот, это по географии чисто.
Да, значит, это была почтовая дорога, и вот
через которую
ты должен проехать в такой именно последовательности, потому что иначе ты попасть туда не мог. Благодарю. Значит, давайте попробуем сейчас тоже посмотреть, как откровение может иметь, какое может значение для нас. Вот первое. Из текста сразу видно, что 7 церквей – это реальные церкви, которые существовали в то время. И поэтому весть этой церкви должна и соответствовать была ее духовному состоянию. Есть. Второе. Петрович высказывает интересную мысль, что в перспективе эти 7 церквей рассказывают как бы или предсказывают историю всей христианской церкви от дней Иоанна до второго пришествия. Какое значение еще может иметь значение вот этих 7 церквей?
Духовное состояние каждого в церкви.
Да, значит, еще может аспект. Быть, смотрите, очень интересно. Вот в самой церкви, в любой церкви, может находиться семь групп людей.
Ефесянин, Ладикиец,
да.
Филадельфиец, вот такие вот,
понятно мысль,
проще да? говоря.
То есть по духовному состоянию есть, да, в самой церкви, может быть так, что ты носишь имя, будто ты жив, но ты что?
Мертв.
Или, например, кто-то много терпит и страдает из-за Христа, что-то переносит. И еще какое значение это может иметь? Давайте попробуем подумать.
Полноты и совершенства.
Давайте я еще такой вопрос. Как вы думаете, вот эта церковь, когда получала письмо, вот Ладике, например, то она получала только свое письмо, или она получала книгу Откровения?
Книгу. Все получили книгу. Как ни странно, все получили книгу в комплекте.
Нигде не написано, что она надо передать. Есть предписание, что надо вот в каждую церковь дать.
Ну, то есть прочитать все должны.
Не, ну когда есть в каждую церковь.
Как мы можем доказать, что это в каждую одну
послание
церковь?
Послание в каждую церковь.
Да. Значит, будем говорить, что Иоанн пишет не одну книжечку Откровения, а пишет сколько?
7.
Ну, минимум.
Да, может быть,
потому
да, без проблем.
Каждый...
Он сидит на острове, да.
Нет, но книжечка может быть одна, но маршрут у нас же идет последовательно
нет.
через все.
Давайте читать. Пожалуйста.
Ты кто читаешь?
Семи церквям, находящимся в Асии.
Да.
Иоанн, семи церквям, находящимся в Асии, благодать вам и мир от Бога, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся перед престолом Его, и от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных. Ему
возлюбившему. Да, давай 11 текст сразу прочтем, мы увидим четко, конкретно. 11. 11 текст, читайте, сам сразу
видно. То, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Асии, Ефес, и в Смирну, и в Пергам, и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Ладике.
Ну вот, ответ на вопрос.
Девочка одна.
Подожди, напиши все, что видишь, и пошли этим, и слово, этим, и, да, и этим. Все, не надо спорить, все написано.
Характеристику каждой церкви, ведь он будет давать во второй главе, третий характеристику каждой церкви.
О чем нам это говорит?
А это нам вот о чем говорит. Смотрите, что еще... Откройте первую церковь, Ефесскую, условие, которое он требует от этой церкви.
Третий текст. Ты много переносил?
Не-не-не. Там вот эта мысль, где сказано, что имеющий ухо...
Седьмой,
вот читайте его.
Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам.
Слышите, что интересного?
Слышит. Говорит церквам.
Да, да, то есть...
Не церкви.
Да. Петрович, все к этому мысль или нет? Смотрите, что получается. Когда ты читаешь, даже находясь в Смирне, послание куда? В Ефес? То ты должен о чем подумать? Что то, что приписано Ефесу,
тоже может коснуться
и тебя.
Чтоб ты не думал, что один такой хороший.
Да, чтоб ты не думал, что то, что написано Лаодике, не касается церкви в Ефесе. Смотрите, Александровна, что это нам дает. Мы теперь понимаем, что когда есть в тексте вот такая тесная связь этих церквей, то мы начинаем понимать тогда, что все семь этих церквей, семь, представляют в целом, что... всю церковь Иисуса Христа и охватывает период от первого, ну вот до 21 века. Читаем пятый текст, Антоновна.
Это Иисуса Христа, который есть свидетель первый, верный первый из мертвых, и владыка царей земных, ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью своей. Дальше.
Нет. Да? Пожалуйста, какое интересное здесь слово сразу как бы бросается вот нам в глаза.
Свидетель верный.
Первенец из мертвых.
Да, значит, первое, что когда вы встречаете с Иисусом, то, живя на земле, он все время подчеркивал, что он свидетельствует, и свидетельство его есть. И теперь с неба он, когда говорит, то он тоже подчеркивает эту мысль, что он есть свидетель. Но дальше какую мысль он подчеркивает, интересно. Нет, в начале, вот чуть-чуть раньше.
Первенец из
мертвых. Что
дословно первенец мертвых. Нету из. Ну, там написано, в оригинале нет из. Первенец мертвых.
Тех, которых я понимаю.
Христос хочет сказать, что пишет им лично то, что сам пережил на своем опыте. Он говорит, что я свидетельствовал до смерти.
И смертью своей.
и своей смертью запечатлел истинно свидетельство. Но какое вот интересное слово здесь Иоанн употребляет, которое, ну, в общем-то, Иоанну свойственно. И первое, что он делает, он тоже нас как бы знакомит с этой идеей. Кто бы был Иоанн? Какой апостол? Кто-то может сказать?
Любимый ученик.
Да, значит, первое. Иоанн был любимый ученик Иисуса. Он несколько раз так и скажет, ученик, которого любил Иисус. Еще Иоанн очень много писал о любви. Ну, сын грома, но потом стал сыном любви. Теперь мы хотим еще обратить внимание. Вы замечаете, что он теперь, когда пишет?
Любящему нас.
Подождите, он теперь не пишет просто о любви ко Христу, он теперь возносит его как царя всей силы.
Да.
То есть он уже, если раньше имел право лечь ему на грудь и полежать, да, и шепнуть, спросить, Господи, а кто? Или еще что-то спросить? То теперь он падает. Он тоже как...
Ну, мы будем говорить, восторг его наполняет от того, как вы сейчас сказали, что то он мог грудь, то есть на грудь, голову на грудь положить Иисусу, а теперь он видит такого Иисуса, которого он, хотя и любит, и Иисус его любит, но он не сможет с ним встретиться и положить.
Уже понебраться.
Да. То есть он хочет показать, что вот Иисус земной настолько выше, и любовь его настолько сильнее, насколько вот в земной славе Христос отличается от той славы, которую он имеет теперь на ней. Значит, возлюбившему и что сделавшему еще?
Омывшему.
Так.
Освободившему.
Омывшему нас от грехов наших.
Кровью
своей. И еще что сделал?
Сделал нас царством священников.
Нас царями.
Богу и Отцу его.
Антоновна, не могли бы вы сейчас вот попробовать подумать, с чего еще Иоанн снимает покрывало?
Того, что предстоит,
ну, с будущего.
Цели,
с будущего, согласен. А вот по тексту, вот в тексте оно вроде бы видно, с кого он еще снимает покрывало.
Сергеев.
Что?
Сергеев.
Ну, может быть, я хотел бы другое слово услышать.
Священник, царство священников.
Да, он снимает покрывало, и он как бы хочет сказать, откровение показывает не только, какой Иисус сейчас, но откровение показывает, какими мы будем в результате того, что он омыл,
что он
сделал для нас.
С какой целью?
Да. То есть, понимаете, какая красивейшая мысль? Что ты не просто вот здесь, ну...
Прощенный
грешник, который...
Надеется попасть в царство.
Да. Нет, ты уже царь и священник.
Уже назначено тебе.
Да, пожалуйста, Александр.
Ну вот, если вернуться, то вы будете народом святым, царственное священство. Да?
Да.
Ну, по сути дела, мы же знаем историю Израиля. Они все, ну, скажем так, не то, что отказались, но было колено священника. А по сути дела, ведь я, насколько понимаю, Бог хотел, чтобы все были священниками. И получается, не является ли это, вот когда мы говорили третий текст, соблюдающие. То есть первое, ну то, что я для себя, допустим, увидела, что я должен начать соблюдать, это понять, что я для Бога сегодня являюсь священником. живя здесь на земле.
Да.
Не просто я там кто-то, я где-то, я какой-то.
Да, а какой-то вот... несчастный, прощенный грешник.
Да, а вот я являюсь уже священником. Моя жизнь должна быть такой, как Бог вот закладывал жизнь для царя и священника.
Да.
Его понимаю.
Там про братьев написано.
Александровна, веруй, веруй. Александровна, правильно, веруешь, как веруешь, так и говори. То есть, собратья, понимаете, что для меня очень важно? Вот это выражение снять с чего-то, что покрывало. То я буду пробовать, проходя, ну, вот, по книге Откровения, еще иметь мысль такую. С чего ж Бог что делает?
Хочет снять покрывало.
С чего хочет снять покрывало? И это очень здорово, когда ты понимаешь, что не только Иисус вот такой возвеличенный и прославленный, но книга Откровения открывает еще, какой и ты, если ты советы книги Откровения принимаешь для себя. Где мы остановились там, потому что я потерялся. Пожалуйста, Антоновна, шестой текст.
И сделавшему нас царями и священниками, Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь. Все грядет с облаками, узрит его всякое око, и те, которые пронзили его.
Пожалуйста, что вы можете сказать, о чем книга Откровения по этому тексту?
О том, что он придет.
О суде.
Придет. И когда он придет, то он откроет ну, всякому оку все то, что произошло. И даже те, которые его расстреляли. Вот, и те увидят его величие, его славу, с которой он
вернется. Значит, смотрите, интересный момент. Книга Откровения может снять покрывало вот сейчас. И если я все это принимаю, то это будет величайшее благословение. Но если я этого не сделаю, то что произойдет? Снятие покрывала все равно произойдет, но уже оно будет сделано когда? Во второе пришествие. А это означает, что уже...
Он не придет спасать, он придет за совершившимся.
Снятие покрывала во время второго пришествия, оно уже не может изменить мою участь. Итак, а книга Откровения написана для того, чтобы люди могли понимать, что в ближайшую перспективу они должны рассматривать через призму второго пришествия.
То есть они должны к этому моменту подготовить себя для того, чтобы быть взятыми на них. Потому что и участь их уже будет решена. Будут ли они спасены или не будут. Поэтому на тот момент они, вот и пишется, блаженны, слушающие, читающие и исполняющие. То есть это уже должна произойти перемена в человеке.
Интересно, что такие мысли.
Пожалуйста.
Позволить книге Откровения снять покрывало сейчас.
Да.
До второго пришествия. Это равносильно, как Адам и Ева тоже покрывало сделали себе, но Бог дал им другие. То есть надо поспешить снять самодельное покрывало.
Причем, смотрите, снятие покрывала, но мы забежим, должно, ну, чтобы снять покрывало, какие средства Бог использует по церквам? Может кто-то вспомнить?
Вещи, муж и господь.
Да, значит, это, чтобы ты хотя бы что-то услышал. То есть Бог хочет достучаться тебе через слух. Еще каким образом?
Читающий. Он тоже
Да.
Не делающим дела, которые Бог ненавидит. Там, ненавижу николаитов. Дела николаитов ненавижу.
Да, но каким образом Бог хочет достучаться?
Через пример?
Да, значит, через глаза. Вот если ты видишь то, что в Откровении написано, и то, что исполняется, то это тоже средство
информации.
Да.
Достучаться. Просветление.
Просветление. Благодарю. Следующая мысль. Мы до 8 текста должны дойти.
Или 8 турчи.
И 8.
Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был, и грядет, все дрожит.
Что вот это имя означает?
Сущий.
Альфа и Омега.
Да. Ну вот здесь. Вы видите, как бы имя Христа представлено.
То есть его пришествие, его начало. Совершение.
Первый и последний. Очень просто. Да. Альфа, омега.
Он сотворил.
От А до Я.
Пришел.
От А до Я, понимаешь?
Он исполнил.
Хорошо. Да давайте, может, это нам легче будет. Который есть, был.
И
грядет, или будет. Что вот это за и такое имя такое есть?
Был.
Был и будет.
Ну, там вроде связано с временами греческих глаголов.
Да, да, да.
Там у них в греческом языке каких-то глаголов 14 глаголов. Чтобы объяснить греку это понятие, пришлось разложить имя из Христа на вот...
Ну так, если бы мы сказали, что это говорит о вечности.
Ну да.
Или может быть, как в Ветхом Завете, Яхве, или Сущий, как от начала Сущий. Поэтому для грека может быть легче написать, что значит от начала Сущий, который был, который есть, и который что?
Придет.
И который был. Да, так что вот такая...
Вечное.
Да, вечное бытие Бога. Пожалуйста, какие есть у вас вопросы, о которых можем подумать сейчас или в течение недели?
Когда мы читаем Евангелие, мы видим Иисуса и учеников. Это слово ученики. А здесь мы видим Иисуса и раба Иоанна, и повторяется несколько раз. То есть немножко какой-то другой оттенок в отношении. Иоанн, уже когда писал Откровение, он понимал себя не как ученик. Он и оставался учеником, но вот он еще понимал себя как рабу своему. Как нам сегодня понять эту фразу, так чтобы она вложилась тоже.
Означает, что это вот.
И смотрите, опять показал рабу, чтобы он передал рабам своим. Не ученикам, не друзьям.
Для кого это
книга? Почему-то употребляется именно это слово.
Ну, я считаю, допустим. В то время рабство это было как у нас сейчас в магазин сходить. Понимаете, да? То есть естественное понятие в расслоении общества. То есть и Иоанн, как бы затраивая самый низ, вот это он говорит, а вы посмотрите, кто мы и для кого он? Для рабов. Он как бы наталкивает их на мысль, что где бы ты ни сидел, то пока ты не раб, ты в пролете.
Мне кажется, он открывает характер раба. Что такое раб?
Но
тогда рабство было нехорошо.
Да, но
человек, знаешь, который с достоинством исполняет свою работу.
Сейчас, в 53 главе, или с 52 даже, какое самое красивое имя
раб страдающий
дал отец своему сыну?
Раб мой.
Да, раб мой. Поэтому, когда Христос был на земле, то его исполнение воли Божией было настолько трогательным, что он готов был исполнить волю, даже когда эта работа касалась самой низкой, ну как, ценности, или как сказать. Ну, мыть ноги
ученикам. Да. Ну,
это раб делал, самая грязная. Это рабская, ну, рабская работа. И Христос, не скрывая этого, берет и
исполняет
эту работу. Поэтому слово раб, оно в глазах Божиих — это самое красивое имя. Мы иногда говорим дома, ну что я тебе, рабыня, или что, я раб тебе. Но вот в том-то и суть заключается, что очень важно, чтобы я все-таки был... Да. Значит, смотри, почему я остановился. Откровение может понять не тот, кто имеет два высших образования. Откровение может понять только тот, кто хочет быть рабом.
Кто готов стать.
Да, да. Если ты рассчитываешь, ну, ради праздного любопытства узнать, что такое Армагеддон или язв, то откровение ты никогда не поймешь. Оно должно быть дано только тем, кто вот готов, подобно Христу, быть рабом, и подобно Иоанну, который тоже говорит: «Я раб». Он это говорит не с целью сказать, что какой же я несчастный, что я раб.
Вот. Да, для него это привилегия.
Да.
То есть, ну, мы вкладываем в это понятие что-то негативное, а Иоанн в это понятие вкладывает привилегию быть рабом Иисуса Христа и передавать это.
Приблизиться к престолу Божьему в качестве слуги.
Ну, тут, наверное, привилегия чей-то раб.
Ну да.
Если ты раб Божий, это привилегия. Если ты раб греха.
Аминь. Да. Хорошо, ну, еще есть вопрос. Я хотел бы, чтобы откровение каким-то образом оно принесло и нам, ну, какую-то свежую, такую вдохновляющую струю. О себе хочу сказать. Видите, я читал уже Откровение не один раз. Но после того, когда мы начали читать и обсуждать здесь книги о том, чтобы слышать голос Божий. И вдруг я, ну, раньше еще начал Откровение читать, то вот эта фраза, которая говорит: имеющий ухо слышать, да слышит, для меня что-то прозвучало совершенно по-моему. Еще есть вопрос или нет?
Все ясно. Пока ясно.
Ну, пока не снятие покрывало.
Да. Значит, будем пробовать, что книга Откровения — это когда Бог через эту книгу хочет снять покрывало с себя, с народа и с событий, которые должны будут происходить. Чтобы мы уже увидели в натуре, что нас ожидает. Ну, вроде бы все.